Игорь Миронович Губерман из Иерусалима, я надеюсь, у нас на линии.
Игорь Миронович, здравствуйте. Приветствую вас. Юбиляр, вы наш. Хоть немножко с опозданием, но вот, пожалуйста, примите наше поздравление, и мы уже цитируем вашу крылатую фразу насчет того, что для вас наступили лихие 90-е. Это было гениально абсолютно. Как вы себя ощущаете, Игорь Миронович?
Я себя ощущаю замечательно. Очень странно, но замечательно. Меня очень порадовал, Женя, мой юбилей, потому что я очень волновался. Я думал, будут выступать разные люди, а было там больше 100 человек. И будут всякую херню говорить хвалебную, еле и так далее. Вот, а вместо этого мой сын придумал потрясающую программу «Меня судили». Это было судилище.
А я читал это. Расскажите лучше своими словами, это гениально.
Меня судили за богохульство и неприличную лексику.
Так.
За индивидуализм и мнение по всем вопросам. За сочетание национализма еврейского и антисемитизма.
Что правда.
Да, за сочетание стяжательства, потому что я коллекционер, и пренебрежение к деньгам. Но самое главное, что судья был Сашка Окунь, художник, мой близкий друг. А прокурор была Дина Рубина.
Ага.
Я ей, кстати, сказал, что она подозрительно хорошо играла стерву прокурора.
Окей.
Да, вот. А адвокат был Юли Ким, который специально приехал.
Гениально, гениально.
И это было замечательно. А еще, вы знаете, еще специально приехал Витя Шендерович и произнес блестящую обвинительную речь.
Которая была опубликована в сетевом беседере.
Да. Ну вот, а потом была пьянка, пели песни, в общем, все хорошо. И я действительно чувствовал себя подсудимым, потому что все по делу мне вменялось. А Юрий Ким, кстати, еще песню замечательно написал.
А песню не сможете вы спеть, наверное. Ну хорошо, мы у Кима сами попросим.
Это ваше счастье, что я не могу спеть.
А вы раскаялись?
А?
Вы раскаялись?
Я не признаю своей вины, но я привык не признаваться. Но меня судили еще на 40 лет жизни с ними.
Ну, все понятно. А скажите, а вот по всем этим пунктам обвинения, то есть вы были признаны виновным, естественно.
В том числе.
И в стяжательстве, и в матерщине, и в антисемитизме.
И в богохульстве
совершенно верно.
Значит, да, а Юлик Ким, который сидел рядом со мной в роскошном парике судейском, зеленым, он играл такого советского судью, поэтому все меня дергали, не отвечай.
Слушайте, а вот можно я попрошу вас вспомнить вот тот настоящий советский суд, вот через который вы когда-то давным-давно проходили? Поскольку мы же знаем всю вашу историю и все ваши книжки мы читаем, да?
А вы читаете.
А вы тогда признали себя виновным? Вот тогда?
Нет, конечно, нет, что совсем нет. Но я и не был виновен абсолютно.
А скажите, вот это ваша коллекционность, потому что я же помню, у вас хоть одно свободное пространство на стене сейчас в квартире есть?
Если хотите подарить картинку, то найдется.
Найдется, да? Ну, по крайней мере, я вот так вот бегло, озирая глазами стены, я не мог найти ни одного сантиметра. А вы по-прежнему коллекционируете?
Вы знаете, у меня довольно много примитивов, что очень рад я. И я получил несколько картинок в подарок от Бори Карафелова, замечательного художника.
Ну, конечно.
Вот, под Саши Окуня, от Витковского из Америки. Ну, в общем, у меня картинок прибавилось, да.
То есть вы по-прежнему как бы коллекционер все-таки? Потому что...
Я не коллекционер, я такой вялый уже коллекционер, уже все поменьше.
Понятно. А как пишется вот в лихие 90-е, Игорь Миронович?
Вы знаете, ну, грустных стихов я написал много уже после 80-ти. Они все, знаете, вот один как раз про это. Уже мне 80 лет, а все грешу стихосложением. И хоть нисколько не поэт, но я мудак с соображением.
Это ничего, это чтобы кто-нибудь не сомневался, что с нами на связи действительно Игорь Губерман, то, пожалуйста, вот лексически можно это просто подтвердить совершенно. Так.
Ну, у вас же там никого из слушателей нет Государственной Городской Думы, я надеюсь.
Мы надеемся, что есть.
Мы очень надеемся, что есть, но тем хуже для или лучше для них. Пусть
слушают.
Конечно. Скажите, а что же в этом грустного-то? Вот то, что вы прочитали этот свой Гарик, а что же в этом грустного?
Ну, грустные, нет, я пишу грустные стишки сейчас, но такие, знаете, старческие, ну что делать?
Ну, я вам
не
должен...
писать старческие.
Во-первых, не писать старческие, как насчет этого?
Не понял, что вы говорите?
Вы спросили, что делать, на это наш ответ, не писать старческое. Возможно,
а вы знаете, в голову приходят только вот такие вот пожилые, так сказать, мысли. Тут ничего не поделаешь. И, в общем, это естественно. Я вот поживу еще немножко, я пишу старость во всех ее ипостасях. Так мне кажется.
Но нам будет интересно это все дело почитать. Потому что конечно. Вот то, что вы написали, вы называли свои гарики это такими еврейскими дедзебао, да, по-моему? Это было хорошее.
Я не называл, это назвал за меня издатель, пока я сидел.
Ах, вот так вот.
Я поэтому и переменил название на гарики, а раньше называлось просто Дадзебао.
Ах, вот так вот, я не знал этой детали. Но это яркое определение, кстати говоря. Но тем не менее, вы скажите, а вы вот как это пишется у Игоря Губермана? Вот вы садитесь и прямо вот придумываете, или вы откуда-то.
Да вы что?
Или
вы что?
Откуда-то это ловите, просто из воздуха приходит вдруг?
Из воздуха приходит, но потом, вы знаете, очень много чужих мыслей рассыпано по чужим произведениям. Очень многие мысли авторы не додумывают, а как бы только начинают. Я их с удовольствием краду и тут же в сетку из рифм, чтобы никто не догадался, откуда это взято. Ну, потом классики помогают.
Вы читаете классиков или вы как-то вот чувствуете то,
я
что...
Я люблю классиков. Я перечитываю Некрасова, там, Пушкина, Лермонтова.
Ага.
Так у вас и некрасовские есть гарики?
Есть, конечно.
Серьезно?
Вот он даму держал на коленях и тяжко дышалось ему. Есть женщины в русских селениях не по плечу одному.
Отлично, отлично просто. А, Игорь Миронович, ну вы, несмотря на свой, ну уже такой взрослый возраст, вы продолжаете раскатывать и продолжаете давать какие-то концерты и встречи и все такое прочее.
Вы знаете, вот я сейчас на самом деле, вот я сижу с вами разговариваю, а вообще я сейчас несколько дней лежу в лёжку, потому что подряд было 10 концертов в Израиле.
Ах, вот так вот?
Да, прямо подряд 10, в 10 разных городах. Вот, и я поэтому немножко приустал, но вот отлежусь и снова буду играться. Так что нет, все пока, слава богу.
Ну, Израиль как бы под боком все-таки, но вот я знаю, вот у меня друзья были на вашем концерте в Лондоне, например, сравнительно недавно это было.
Да, я в Лондоне летал,
вот,
да.
Как ощущение вот сейчас ваше, когда вы путешествуете по этим по разным странам? Потому что, ну, мы же не можем совсем без политики обойтись в нашем разговоре. Да? Потому что ну вот наш народ-то оказался чуть-чуть разобщен сейчас. Вы не ощущаете этого?
Чуть-чуть. Очень ощущаю. Вы в отношении, в смысле, Крым наш, да?
Ну, в том числе, да.
Ну, вы знаете, но с другой стороны, россияне придумывали замечательные шутки. Вот по поводу войны в Сирии. Ага. Мне, например, очень понравилось двустишие, которое мне из Москвы прислали. «Мой миллионок так чудил, то вводил, то выводил».
Класс, так, еще что-нибудь.
Согласитесь, хороший стиль.
Это гениально, я скажу, да, согласен.
Да, а еще что-нибудь? Что народ, он не дремлет. Да, мы сильно разошлись. Вы знаете, я в России, например, уже просто эту тему не обсуждаю, потому что вдруг самые неожиданные люди, казалось бы, от них можно ожидать объективного взгляда на вещи, вдруг активно включаются и начинают кричать об исторической принадлежности Крыма России.
Okay.
Хотя он никогда не принадлежал.
Ну, тут, знаете, у нас была... Россия никогда не проигрывала войн. И тут тут же комментарий последовал в интернете. Да, татары призадумались.
Ну, как, например, нет, но на самом деле мой вопрос, он касался вот ощущения вашего, да, когда,
да.
Я могу понять, вот, когда вы путешествуете по России, а вы, кстати, еще путешествуете по России, да, вы все-таки ездите.
Вы знаете, сейчас мало, уже год, наверное, года полтора, как я уже не был в разных городах, на Урале, там, и за Урале. Потому что сейчас очень плохо ходят на концерты, и мне мой импресарио сказал, что пока не поедем. Но в Питере, Питере я выступаю, в Москве все равно я раз в полгода я приезжаю, вот в сентябре опять поеду.
Замечательно. А вот интересно, как Лондон? Вот совершенно...
Ну, вы знаете, я не знаю английского, поэтому я ничего вам не могу сказать. Но бродит безумное количество клерков, безумное количество африканцев. Все они одеты приблизительно типово, так сказать. Вот, поэтому, не знаю, публика там была замечательная, просто изумительная. Откуда-то набежали студенты. Я уже от этого немножко отвык, потому что, в общем, ко мне ходят люди более старше, сильно более старшего возраста. А здесь... Молодых ходит немного, но ходит еще, по счастью. Пишут записки прекрасные. Вот, а поэтому про Лондон я вам ничего общего и значительного сказать не могу. Ну, река там Темза, вот на таком уровне.
Слушайте, давайте приезжайте к нам, у нас озеро Онтарио.
Да-да, я читал, да. И недалеко водопад Ниагара. Вот. Я вот сейчас ездил два раза в Америку, но и оба раза не доезжал почему-то до Канады, как так получалось.
Нехорошо, самолеты сюда, вы знаете, регулярно летают, причем очень неплохо. У нас даже поезда, говорят, ходят из Нью-Йорка.
А вот, знаете, Игорь Миронович, это была все риторика, но на самом деле я не так давно слушал какое-то из ваших интервью, и вы как бы не особенно с большой любовью говорили о своих поездках в Америку. Не потому, что вам не нравится страна, насколько я понял, но вот я так почувствовал, что это совершенно, вот, как вы говорите, не ваше. Это на самом деле я правильно почувствовал?
Вы знаете, ну вот просто я, наверное, выразил свое, ну скажем, не, мягко говоря, нежелание жить в Америке.
Ну вот что-то такое, да, это было очень лояльно и все такое.
Нет, Америка великая страна и все прекрасно, но душа моя там вот молчит совершенно не так, как, скажем, в Красноярске или в Омске.
А можете объяснить, почему, или хотя бы попытаться?
Нет, батенька, лучше даже не пытаться. Угу. Я не знаю, может быть, я... Здесь недавно один умный человек, очень знаменитый, поэтому имени сказать не могу, в разговоре с моим другим товарищем сказал, что я полный дурак, что живу не в Америке, где сделал бы великолепную карьеру. В чем бы она состояла, я совершенно не представляю себе. Но преподавал бы я, наверное, что-нибудь.
Угу. Но в Израиле...
Изящную словесность, например.
Но в Израиле...
Изящную словесность, например, да.
Изящную русскую словесность, как, например...
Ну, какую-нибудь херню такого типа, да.
Скажите, в Израиле вы ощущаете себя абсолютно своим, и в России вы ощущаете себя абсолютно своим.
Да. Насколько... Вы знаете, да, я там дома, и это совершенно, это непередаваемое чувство. В России стало немножко хуже я себя чувствовать, потому что атмосфера сильно там ухудшилась и уплотнилась. Ну, может быть, я это просто сочиняю, потому что я же знаю о России издалека. Когда я приезжаю в города разные, то там приветливые, замечательные люди, и я с ними охотно пью водку в большом количестве. Очень я вот по Украине замечательно поездил два раза подряд. Знаете, я в Киеве даже был в Верховной Раде.
О, как интересно, расскажите, пожалуйста, своими словами, потому что это должно быть незабываемо.
Вы знаете, было незабываемо в антракте, потому что меня опознали журналисты и стали у меня брать интервью. Радио «Свобода», я сейчас не помню. И хорошая такая девка мне говорит, а что вы вообще делаете в нашей Верховной Раде? А я ей говорю, понимаете, у меня здесь товарищ в Киеве, он меня все время куда-нибудь водит. Один раз он меня водил в музей туалетов, другой раз в музей сексуальной культуры, третий раз в зоопарк. Вот сейчас пришла очередь вашей Верховной Рады. Но она не обиделась. Ну вот, что мне там понравилось, знаете, там на главной трибуне висела большая надпись, почему-то по-русски, «Свобода Надежде Савченко». И потом меня поразило... Чудовищная открытость. Я, естественно, все это наблюдал с антресоли для журналистов. Но вы знаете, ну, по крайней мере, 30 кинокамер снимали все это. Так что еще мне очень повезло. Я парой слов перекинулся с Кучмой, с бывшим президентом. Я выступал в доме, где он сидел. Он мне понравился, естественно, потому что он смеялся моим стишкам. Ну вот, потом уже одеваемся, и я к нему подошел, я говорю, вот вы симпатичный такой человек, когда у вас здесь на Украине все устаканится? И он сказал буквально мой прогноз. Я был так счастлив, он сказал, через 2-3 поколения.
Вот это то, что мы здесь ощущаем, кстати говоря, тоже, на самом деле.
Да?
Да. Ну вот в отношении внутреннего какого-то такого ощущения, я знаю, что А вот многие люди, которые сейчас катаются по Украине, вот мои знакомые музыканты там, они, в общем, все практически отмечают вот эту какую-то вот открытость и какое-то ощущение движухи. Вместе с тем, то, что мы наблюдаем отсюда со стороны, в общем, это как бы не очень наполняет нас оптимизмом вот, по поводу всех последствий.
Ну, не может быть оптимизма в стране, которая столько лет была советской. Ну, просто не может быть. Поэтому ко всем прочим советским, так сказать, чертам, и воровство чудовищное совершенно. Uh-huh. Вот, и казнократство, и всякое другое, им сдаимство. Вот, а все равно, вы знаете, дух свободы есть. Вот я не могу это... Может быть, я все это сочиняю, но, по-моему, дух свободы есть. И с этой точки зрения Украине, безусловно, слава. Потому что, вы знаете, вот это вот чувство освобождения, чувство свободы, оно должно доставать до очень глубинных слоев. Нет-нет, я не забываю украинцам ни этого самого, ни Богдана Хмельницкого, ни Бабьего Яра, ни всего, что было во время войны, ни погромов. Я им этого не забываю. И, конечно, это есть там и в характере, и всем прочим. Но все равно дух свободы, он есть дух свободы. Что-нибудь получится. Вот в России я этого, к сожалению, не ощущаю.
Вы знаете, абсолютно совпадает вот с моими ощущениями. Я был в 80-м году в Польше. И тогда, когда Польша была под советами, да, она была подсоветской, скажем так. Ага. И там в разговорах в приватных поляки были, вот у них дух свободы, что называется, за что я их зауважал, они
совершенно
страшно ругались.
Точно, совершенно точно, потому что еще Польша не сгинела, да.
Да. И один идиот какой-то сравнил в социальных сетях гимны. Вот смотрите, у них там в Америке про войну, там рвутся снаряды, и смотрите, там дымом все застлало. Еще и Украина, значит, не загнулась, и Польша и Польска не сгинела. А у нас-то какой духоподъемный гимн в Советском Союзе, в России, извините. Вот, сплотил
навеки. А вы полагаете, что он был духоподъемный? Он был, по-моему, насквозь лживый.
Нет, сейчас он такой духоподъемный.
Ну, как бы,
да,
как бы.
Как бы, да. Ну, я ответил, что, ребят, ну, вы не можете сравнить то, что родилось в природе, да, в народе, и выплеснулось наружу с заказом, с государственным. Ну и все, на этом спор закончился. Ну просто, в принципе, у людей вот это вот не сгинело, да, что Марсельеза, кстати говоря, во Франции.
Ну,
мы...
да.
Это же из одной бочки наливают.
А вот, Игорь Миронович, да. А можно вернуть вас немножко и подержать еще в Израиле вот сейчас?
Давайте,
потому что
давайте,
там совсем другая ситуация у вас, и все-таки вы же следите за тем, что происходит и в Израиле тоже. И я знаю ваше резко отрицательное отношение ко всем этим левым, которые портят жизнь и все такое. Вот, как бы вы сейчас оценили вот эту ситуацию, которая сейчас складывается в Израиле, вот и психологическую, и общественную, какие-то и вот...
Министр обороны.
А вы что, простите, что вас перебиваю, Женя, а вы что, полагаете, что у нас сейчас какая-то особая ситуация? У нас, как всегда, время от времени убивают. Террор и время от времени, когда ты видишь араба, то ты внутренне напрягаешься, и с этим ничего невозможно сделать. Потом ты читаешь, что ислам — мирная религия в разных, так сказать, трактатах.
Ну да, это правда.
Тут ничего не поделаешь. Но вы знаете... Я думаю, что здесь страшнее другое, то, что происходит во всем мире. Знаете, у меня был такой неловкий, но правильный стишок, сейчас я его вспомню. Ушли фашизм и коммунизм, зло вышло в новую конкретность. Но сгубит мир не терроризм, а блядская политкорректность.
Это
страшная
это
штука.
Сейчас
ваши идиоты
очень
все
точно.
Западные и американские, да и в Канаде, наверное, их есть. Вся эта профессура, это страшная штука.
Откуда это, как вы думаете? Вот откуда вот это левачество? Вот
это? Вы знаете, я над этим очень сильно задумываюсь, потому что какая-то неразрешимая задача, особенно потому что среди этих левых идиотов зачастую просто подлых, а часто темных, хотя профессора и все прочее, и юристы. Вы знаете, тем более среди них очень много евреев, и это очень меня огорчает. Но евреи ведь известные люди, уж если еврей дурак, то он чудовищный.
Но... Они же не дураки. Вот если вот так вот посмотреть на уровень IQ там какого-нибудь, они же не дураки, они же убежденные.
IQ не показатель. Ой, слушайте, я перебью на минутку ваши высокие рассуждения, потому что я здесь слышал гениальный анекдот.
А ну-ка.
Вы знаете, приходит еврей к раввину и говорит: «Ребе, а что это вообще такое утечка мозгов?» Он говорит, в вашем случае это насморк.
Это отлично, спасибо.
Замечательно, да.
Так, так вот, что IQ здесь ни при чем, вы сказали.
Абсолютно ни при чем. Вы знаете, здесь какая-то упертость, странная такая идеологическая упертость, которая абсолютно не приемлет реальность, ее неправильно толкует и так далее. Я не понимаю этого разума, но он ведь во множестве, это же кошмар. Все заняты обустройством Израиля.
А с вашими внутренними израильскими левыми вы когда-нибудь разговаривали?
Да нет, я не общаюсь почти ни с кем. Вы знаете, я живу как мышь в норе, мне так хорошо. Нет, я не общался. Я, наоборот, с правыми с удовольствием. Вот недавно с Либерманом с большим удовольствием разговаривал. Вы знаете, а так я вообще ни с кем не общаюсь, а уж тем более с политиками.
А с Либерманом действительно с удовольствием?
С удовольствием, потому что он мне очень симпатичен, да. Несимпатична его упертость в противоположном направлении.
Ну, вообще, немножко как бы я сейчас откомментирую. Игорь Губерман живет в таком районе очень своеобразно. Это такой вот, как бы такой микрорайон.
Оба они своеобразные,
я бы сказал. Да. И буквально через дорожку от вот этого микрорайона, где живет Игорь Губерман, там стоит вот эта стена, и за стеной это Рамалла, собственно говоря. То есть, вы этих ребят видите из своего окна, в общем, через эту стенку, получается, каждый день, да, при желании?
Вижу. Вот сейчас я вижу, да, эти арабские дома, да, через обрыв.
Ага, вы как-то пересекаетесь с ними, вот, чисто по-человечески?
Никак, только вообще иногда никак. Таксист попадается, араб, или я вижу строительных рабочих.
То есть, вы живете на границе, фактически, с Рамаллой, вот, ваш дом стоит. Ага.
Более того, первый же светофор, из которого я выезжаю из моего района, я поворачиваю налево в город, если я поверну случайно направо, Рамалла.
То вы окажете там уже просто.
Да, последний раз в своей жизни.
И скажите, и вот в принципе вы живете и совершенно нормально при этом сосуществуете, получается так, при том, что, в общем, вы же состояние, я имею в виду, страна-то в состоянии войны фактически.
Это не война, это нечто хуже. Это нечто хуже. Вы знаете, я подозреваю в каждом арабе, что неправильно. Я подозреваю носителя ножа. Сейчас они с ножами в основном на нас выходят. И это ужасная штука. Я здесь как-то катал по Иерусалиму режиссера покойного уже, и очень хорошего человека из Перми. Он очень человек такой приметливый. Он мне как раз задал вопрос об арабах. А мы в это время, как я к ним отношусь и что я чувствую? А мы как раз в это время проезжали арабский квартал в Старый Иерусалим.
Так.
Вот. Я ему хотел сказать, что я напрягся, что я сейчас гораздо более вот в этом мое отношение. Я уже ожидаю чего угодно. Но он такой умелый человек и по body language, очевидно, специалист по телесным движениям. Он говорит, больше не можешь мне не отвечать, я все на тебе увидел.
Ах, вот так вот даже, да?
Конечно.
То есть вы даже внешне меняетесь, когда оказываетесь в каком-то вот...
Я напрягаюсь, безусловно, да.
Это вы думаете, что это типично для всех израильтян?
Уверен, что да. Уверен, что да. Для всех, а так как все израильтяне прекрасно осведомлены через телевизор, радио, газеты о том, что происходит почти каждый день, или во всяком случае с дикой частотой, то думаю, что это для всех.
Я поделюсь с вами своими ощущениями. Я был в Израиле последний раз вот в самом начале января. Пытался вам, кстати, дозвониться, не смог. И мы хотели, естественно, мы гуляли по Старому Иерусалиму, естественно, мы хотели догулять до Гефсиманского сада, но Гефсиманский сад, как вам известно, это как бы, ну, грубо говоря, не ваша территория, да, это нужно пройти через арабские районы, и вот наш друг, который нас водил, он говорит, нет, я туда не пойду, если хотите, берите такси, езжайте сами туда.
Да, я бы не пошел правильно, хотя вот. Я водил экскурсии по Иерусалиму.
Что, Масличная гора, это с другой стороны?
Да, это с другой стороны.
А я там был почему-то.
Ну, все там были. Так вот, мы взяли такси.
И все там будем.
И все там будем, это хорошо. Так вот, мы взяли такси, и мы поехали туда, но пока мы ехали через вот эти арабские кварталы, я видел, что огромное количество туристов просто идет пешком, как ни в чем не бывало, но это было явно не еврейские такие люди.
Нет, туристов чудовищное количество, чудовищное количество, но европейцев почти не режут.
А вот в этом суть, да?
Это одна из причин.
Хотя, хорошо сказали, европейцев почти не режут.
Я вам скажу, что буквально за несколько дней до нашего приезда в Иерусалим именно в Явских ворот был вот этот теракт, и порезали именно, по-моему, европейцев тогда.
Ну, всяко бывает.
Вот, но на обратном пути, когда уже возвращаясь из Гефсиманского сада, мы пошли через Дамасские ворота, это Восточный Иерусалим.
Да, 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 да. В чистом виде.
И я вам скажу, что нет у меня, наверное, потому что я не еврей, наверное, потому что я не израильтянин.
Наверное, потому что вы здесь не живете.
Да,
вы
у меня не было ощущения.
Этим духом.
Да, у меня вот не было ощущения, да.
Для вас это некое постороннее, но это для меня, когда я прочитал, что на английской набережной раздавил грузовик 84 человека. Для меня это
я
все-таки
вас.
В чуже, но, к сожалению.
Я понял вас, действительно, я понял вас. Вообще, это, конечно, знаете, вот я сколько езжу в Израиль, и вот буквально через несколько дней после возвращения начинаю дико скучать. Я не понимаю, в чем здесь дело. То ли в моих...
По Израилю, да?
Да, я начинаю дико скучать. Вы
да,
же помните...
Ну, так у нас страна-то волшебная, безусловно.
Я не могу понять, в чем эта магия. Возможно, отчасти некоторые еврейские корни во мне еще как-то колышутся. Но вы же помните моего
да
сына,
все
да?
Евреи, просто не все признались.
Это правда, это правда. Вот вы помните, мы были с моим сыном у вас, да, который в вас по-прежнему влюблен.
Да, да.
Дай бог, еще когда-нибудь встретимся, когда вы к нам приедете. Так вот, когда
буду
мы...
рад, у меня стоят два ящика виски.
Отлично.
Так, и когда? Когда? Так, когда?
Подожди,
когда?
Подожди, подожди, я хочу договорить.
Ну хорошо, договори,
я хочу
потом
договорить. Просто вопрос в том, что когда мы уже собирались уезжать, и вот последний вечер, и он очень грустно смотрит в окно автобуса, и я говорю, а ты что это вообще? А он вообще абсолютно практически, ну, ни капельки не
уезжать видит. Не хочется.
Уезжать не хочется.
Ну, понимаете? Вот у меня такое же чувство было в Иерусалиме.
И здесь я его сколько раз уже спрашиваю, а вот в какой стране ты бы хотел жить? И он говорит, в Израиле. Я не могу понять, он там пробыл неделю. Он за неделю успел вот этот дух почувствовать. Я не могу понять,
знаете,
что
это
происходит.
Это очень странная штука. Но вы помните, иностранцы такой же дух приязни, симпатии и желания побыть подольше испытывали в Советской России.
Вы правы.
Да.
Вы правы, я сейчас вот об этом подумал. Наверное, какое-то вот внутреннее... Ну, скажем так, Игорь Миронович...
Не похоже, нет, это по непохожим причинам эти ощущения совершенно. Но, тем не менее, они есть. У меня, знаете, недавно гостевала какая-то итальянская... Как это называется? Ну, филолог назовем. А литературовед. Она пишет книжку обо мне. Уже написала статью, там прислала.
Неужели по-итальянски?
Что?
Неужели по-итальянски, говорю я?
Вы что, охуели, что ли, ребята?
Чтобы никто не сомневался, это Игорь Губерман. Так, ну и что?
Вот, да. Это вместо пика, да?
Ну да. Ну так.
У меня на юбилее выступал Боря Камянов, замечательный поэт и дивный человек, и он сказал, что он недавно застал меня за стихотворением, которое я решил, значит, скрыть неприличные слова, и стихотворение звучало так: пик-пик-пик-пик-пик, пик-пик-пик-пик-пик, и так далее, все четыре строчки. Да, извините, ребят, это у меня срывается.
Да,
я
ничего,
больше не буду вас
ничего, ничего, все нормально. Нет, так что это филологша из Италии?
И вот она, вы знаете, она рассказывала о своей любви к Израилю. Мы как раз об этом заговорили, а потом она вспомнила, говорит, ой, а как я любила бывать в России, это просто вот совершенно сумасшедшее время, когда я была просто счастлива. Может быть, ну, правда, в нашем доме, наш дом немножко напоминает наш московский.
Отчасти, наверное, может быть так. Но вы знаете, ведь раньше вот то, что называлось вот советская общность людей, да? Мы можем сколько угодно над этим...
Этого, бог с вами.
Да не было никогда. Это твое. Ну, я с тобой всегда спорю.
Вот у меня, как у казахского человека, да, который выезжал там в ваши всякие Москвы и Ленинграды, вот у меня было ощущение, что я езжу по своей стране, что это мои родные люди. Вот у меня
ты
было
такое
ощущение.
Ты в Латвию, Литву не заезжал.
Я заезжал. Я всю проехал автостопом, чтобы ты знал. Да. Всю Прибалтику абсолютно. У меня было это ощущение. В Прибалтике в меньшей степени. На Кавказе в меньшей степени. Но все равно у меня было ощущение, что вот это как раз то, что я почувствовал в Израиле. Вот в Израиле есть общность вот какая-то. Вот сейчас.
Есть, безусловно. Вы знаете, эта общность потрясающая у нас была во время войны последней. Просто потрясающая. Вы знаете, вот, значит, в магазине стоит огромная такая корзина на колесах. И написано, что это для армии. И каждый тогда что-то покупает, ну, какие-нибудь моющие средства, да, там, да, носки, там, да, духи, мыло. И корзина переполнена, огромная корзина. А потом было объявление по всему Израилю, что, пожалуйста, просим больше не это самое, потому что, ну, совершенно забросана армия вот этими самыми. А сколько приезжало торговцев, которые при случае тебя в лавочке непременно обжулят. А тут они привозили огромные свои грузовики с едой, с разной вкусной и с приготовленной к расположению какой-нибудь части. Такая общность возникла,
те
просто невероятная.
Те же торговцы, правда ведь?
Те же торговцы, которые обычно обжуливают, Володь говорит.
Те же, совершенно точно. Те же, которые за шекель с тобой будут дико ругаться. Вот эти вот люди набивали продовольствием и готовыми всякими полуфабрикатами свои машины и приезжали к какой-нибудь части. Общность была совершенно необыкновенная, но это общность перед лицом врага, это чуть другая
общность.
Это совсем
другая история, конечно. Вот то, чего мы здесь... Наверное, к счастью все-таки, хотя, в общем, мне жалко вот терять вот эти ощущения.
Ну, вы знаете, в Казани, дайте я вам опять про юбилей расскажу.
Да-да, давайте.
Немножко. Дело в том, я просто полон впечатлений до сих пор.
Да,
вы
конечно,
знаете, из Казани приехали трое моих приятелей, друзей. Один певец, он там профессор, вокал преподает, все такое. А один федеральный судья. Судья этот, он известен тем, что он, знаете, он выпустил уголовный кодекс с моими стихами.
Так, окей.
Это потрясающе. В кожаном переплете там статья и потом мои стишки. 150 моих стишков.
Так.
Вот. И он изумительный мужик. Причем он приезжал рискуя. Федеральным чиновникам запрещено выезжать из России.
Угу. Ах, вот так вот, ага.
Да. То есть он еще... Я говорю, ну сильно тебя накажут-то? Он говорит, нет, говорит, наверное, все будет хорошо. Так неуверенно сказал он, но приехал. Чего-то я вдруг это вспомнил. Но очень хороший человек был.
Так вот, по поводу юбилея своего и вот этих ощущений, вот ваших новых, почитайте нам что-нибудь из нового.
А у меня все грустные стишки. Сейчас
мы потерпим.
Вспомню.
От Губермана готовы.
Хоть я уже избыл мой жребий, хотя слаб умом и статью, мне до сих пор журавль в небе милее, чем утка под кроватью.
Но это замечательно, Миронович. Это же замечательно.
Ну, может быть, да, может быть. Но я вам сейчас лучше грустные прочитаю.
Попробуйте.
Ослабли звуки у струны, толкучка мыслей предела, спадают ветхие штаны с насквозь прокуренного тела.
Что, золотой? Я не могу воспринимать это как грустно. Простите, конечно.
О чем вы говорите?
Я понимаю прекрасно ощущение, но у меня улыбка не сходит с лица просто при всем при этом. Да потому что в вас свет, Миронович. В вас есть свет. Вот за что мы вас любим все.
Да, ну, спасибо вам большое.
А главный вопрос, подождите.
Вы сейчас скажете, что я умный человек, а что я идиот, знает только жена.
Пусть это знание с ней и останется. Игорь Миронович, главный вопрос. Вы к нам приедете?
Вы знаете, очень хочется, но вот два раза не получалось, а сейчас, может быть, приеду. Я где-нибудь, может быть, весной или осенью поеду. Мне уже звонил импресарио из Америки, звал. Может быть, приеду. Ну, довольно тяжко. Вот сейчас было 10 концертов, и вот я, видите, лежу дома.
Ну, понимаете, если...
Стишок, да. Ввиду упадка сил, ума и хера, а это не вернуть уже обратно, теперь лишь подробность интерьера, которая привычна и приятна.
Слушайте, станьте подробностью наших интерьеров, пожалуйста, я вас очень прошу.
Во-первых, во-вторых, осенью у нас хорошо, мы вас не будем мучить частыми концертами. Один дадите, народ сбежится, а потом будете отдыхать дня 3-4.
Ну да, ну тогда сопьюсь, тут очень все много.
А у нас еще и рыбалка хорошая относительно питья.
Да, ну я не знаю, я собираюсь очень, думаю, что в будущем году я выберусь. Я сейчас вот поеду с женой в Гамбург и Берлин, там вот в Гамбурге и Берлине выступлю, но главным образом мы сейчас на пароходике поедем вокруг Англии, Шотландия, Ирландия.
О, прелесть какая, замечательно. Без концертов, просто отдыхать?
Да, просто отдыхать, потому что Тате очень полезен морской воздух.
Замечательно. Пожалуйста, привет ей огромный от нас, от всех тоже.
Спасибо
потому что
большое.
Она тоже по-своему легенда, в общем. Игорь Миронович, ну мы вас тогда отпустим. Спасибо, что вы вытерпели нас так долго. Это здорово.
Мне было очень интересно про юбилей рассказывать. Очень это все приятно.
Это потрясающе,
конечно.
Мы еще
не поговорили про бедную Европу.
Расскажите.
Я хотел бы выразить ей сочувствие.
Расскажите.
Просто, вы знаете, сбывается мой стишок. Мне сейчас на вечерах все время это напоминали. Творец готовит нам показ большой смешной беды. Европа встанет на намаз и обнажит зады.
Это то, о чем мы с вами говорили, по-моему, еще вот когда лет 8 назад.
Да,
мы тогда
но
же
вот
все
начинает сбываться, к сожалению. Знаете, это такой кошмар, просто ведь везде, это ужас.
А вы думаете, вообще люди немножко начнут мобилизовываться как-то вот после всей этой расслабухи?
Думаю, что нет.
Почему так думаете?
Потому что так устроен человек. Посмотрите, после взрыва башен-близнецов в сентябре в 2001 году, все через полгода, год вернулись в приличное, в привычное состояние. И только публицисты еще вякают. Нет-нет, человечество, оно мгновенно расслабляется. Посмотрите, как в России мгновенно забыли ГУЛАГ.
Это правда. То есть полпоколения, да. И все. Это правда.
Да, так что тут человечество, оно странное, оно, может быть, тема прекрасна, но это дает возможности для совершенно новых этих самых эскапад, потому что зверье растет просто невероятно.
Почва есть.
Да, но к сожалению. Не будем заканчивать на этой грустной ноте.
Давайте закончим на веселой ноте, на светлой ноте. Слушайте, вот несите, продолжайте нести нам свет, пожалуйста, Игорь Миронович.
Я не гарантирую, батенька, от коротких замыканий.
И тем не менее, вот за это мы вас любим. Спасибо вам огромное.
Будьте здоровы, всем привет.
Спасибо, Игорь.
Всего доброго, пока. Пока. Игорь Губерман. Да ладно, выключи уже все. Игорь Губерман.
Откуда
ты? В прямом эфире, да. Эпоха. Человек-эпоха, человек-легенда. С нами.
Между прочим, то, что нам запрещено, ему разрешено всегда.
Это правда. Ну, потом будем разбираться с этими.
С чем?
С тем, что нам было, надо было по парочку мест запикать. Ну, запикивать Губермана — это как ребенка бить все равно. Но вот все равно, вот это то же самое. Как можно запикивать Губермана?